В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Грузию с визитом прибыла правительственная делегация из Турции во главе с премьер-министром. В Южной Осетии гадают, когда же будет сформировано правительство самопровозглашенной республики. Абхазия с нетерпением ждет финала музыкального конкурса «Ты супер», в котором выступает 12-летняя Валерия Адлейба. Все это и многое другое вы услышите в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: при взрыве в Манчестере были ранены 12 детей. Трамп пообещал Аббасу приложить все усилия для достижения мира в регионе. Правозащитники обвиняют президента Молдавии в нарушении Конституции. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на концертной арене Манчестера 22 мая. Об этом говорится в появившемся в мессенджере Telegram заявлении. Британская полиция назвала имя подозреваемого в теракте. Это 22-летний Салман Абиди. Жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены. В числе погибших есть дети. Взрыв произошел сразу после выступления американской поп-звезды Арианы Гранде. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что больше нет сомнений, что это был теракт. Премьер провела в Лондоне заседание комитета по чрезвычайным ситуациям и, как ожидается, посетит Манчестер. Позже около манчестерского вокзала «Виктория» был найден подозрительный предмет. Саперы его взорвали. Выяснилось, что это не бомба. Из опасного района были эвакуированы люди. Прекращено движение поездов. Королева Елизавета II выразила соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве. В связи с терактом в Манчестере страна приостановила избирательную кампанию. На 8 июня назначены парламентские выборы. Президент США Дональд Трамп посетил мемориал Яд Вашем в знак уважения памяти 6 миллионов евреев, погибших в результате нацистского Холокоста, и назвал его неописуемым актом зла и самым черным моментом в истории. Взявшись за руки, президент и первая леди Мелания Трамп торжественно возложили венки в зале памяти жертв Холокоста. Слова никогда не могут описать бездонные глубины этого зла или масштаб страданий и разрушений. Это был самый темный час в истории, сказал Трамп в короткой речи после церемонии. «Это было самое жестокое преступление против Бога и его детей», сказал Трамп, который посещает Израиль и палестинские территории. Ранее администрация Трампа вызывала недовольство в связи с высказываниями в отношении Холокоста. В январе, в Международный день памяти жертв Холокоста, в заявлении администрации Трампа не упоминалось о евреях, подавляющем большинстве тех, кто погиб в результате Холокоста. В апреле представитель Белого дома Шон Спайсер вызвал бурю негодования, сказав, что Гитлер не опустился до уровня президента Сирии Башара Асада, применяя химическое оружие против собственного населения. Спайсер также использовал термины «центры Холокоста», явно ссылаясь на нацистские лагеря смерти. Спайсер позже извинился за эти высказывания после того, как его комментарии вызвали бурю негодования в социальных сетях из-за того, что он не упомянул миллионы евреев, погибших в нацистских газовых камерах.
Эхо Кавказа. Новости.
Отделение Amnesty International Молдавии заявляет, что президент республики Игорь Дадон нарушил конституцию, сказав, что не обещал быть президентом геев и что геи упустили шанс выбрать того, кто представлял бы их интересы. Правозащитники отмечают, что конституция страны запрещает разжигать ненависть и обязывает уважать права каждого гражданина. В заявлении Amnesty International говорится, что Дадон нарушил не только молдавские, но и международные законы, которые Молдавия обязалась уважать. 21 мая в Кишиневе прошел марш солидарности с ЛГБТ-сообществом «Без страха». По подсчетам организаторов, в нем приняли участие около 500 человек. Дойдя до центра столицы, как планировалось, участники акции не смогли, так как путь им преградили так называемые православные активисты. Полиция на автобусах эвакуировала сторонников ЛГБТ в безопасные места. Накануне президент Молдавии выступил с резкой критикой мероприятия, так как оно, по его мнению, противоречит традиционным ценностям и православной вере. На юге Афганистана 10 солдат погибли, еще 9 были ранены при нападении на военную базу в Кандагаре. По информации Министерства обороны, атака совершена в ночь на 23 мая. Бой длился несколько часов, 12 нападавших убиты. Последние недели в стране активизировались боевики-талибы. Соединенные Штаты рассматривают вопрос об увеличении числа своих военных советников в Афганистане с 3 до 5 тысяч. Южнокорейские военные уничтожили летящий объект, запущенный с территории Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Йонхап. Объект пересек демаркационную линию между Южной Кореей и КНДР. Южнокорейские военные не смогли идентифицировать его и приняли решение открыть огонь. Военные изучают, какую угрозу мог представлять объект для национальной безопасности. В воскресенье Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела более 500 километров и упала в Японское море. Испытание проведено через несколько недель после предыдущего, который Пхеньян назвал очередным шагом к созданию ракет, способных достигать территории США. Министры финансов стран еврозоны и МВФ перенесли решение вопроса о предоставлении очередного транша финансовой помощи Греции в объеме 7 миллиардов евро на 15 июня. Об этом сообщил председатель еврогруппы Ерон Дельцелблум. Афины ожидают новый транш уже более года.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Тбилиси с официальным визитом находится правительственная делегация Турции во главе с премьер-министром Бинали Йылдырымом. Его грузинский коллега Георгий Квирикашвили назвал визит историческим, а Турцию – надежным партнером Грузии. О чем договорились стороны и что пообещала Анкара Тбилиси в сюжете Мзии Парисишвили.
То, на что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сделал особенный упор в своем обращении на совместном брифинге с грузинской коллегой, для Грузии непростой знак вежливости, а жизненно важный вопрос.
Турция продолжит поддерживать два основных принципа – территориальную целостность Грузии и ее суверенные права. Никто не имеет права нарушить эти два принципа. Любая проблема, которая существует в этом ключе, должна быть урегулирована путем сотрудничества. Особенно проблемы, которые существуют с Абхазией и Южной Осетией. Они должны рассматривать именно с учетом упомянутых двух принципов.
Турция – одна из первых стран, признавших 25 лет назад независимость страны и сразу установивших с ней дипотношения. С тех пор южный сосед Грузии стал ее надежным торговым партнером. Остается им и сейчас. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассказал, о чем шла речь на встрече с турецким коллегой.
Особенный акцент был сделан на углублении торгово-экономических отношений, связей в области транспорта и энергетики. Стороны обменялись мнениями о процессах, происходящих в регионе и в мире, выразили удовлетворенность интенсивностью политических взаимоотношений, что отражается на динамике встреч на высоком уровне и результатах в конкретных сферах. Турция – наш надежный партнер в вопросах обороны и безопасности, и в этом направлении стороны тоже продолжают тесное сотрудничество.
Политолог Георгий Кубрунидзе уверен, что стороны еще раз сверили свои политические и экономические интересы. Он уверен, что обсуждались и отношения с другим соседом России. В Грузии с интересом следили за встречей 3 мая президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Часть грузинских наблюдателей выражает опасения, что из-за сильного сближения Москвы и Анкары Грузия может оказаться предметом торга в интересах двух держав. Но политолог Георгий Кубрунидзе так не считает.
У Грузии и Турции своя определенная повестка дня. И с учетом этого я бы не стал предполагать, что Турция и Россия постараются поделить какие-то интересы в Грузии. А совместные энергетические проекты, включая Азербайджан, и представительная делегация Турции в Грузии, свидетельствуют о том, что Турция развивает свою платформу, в том числе безопасности на Южном Кавказе. Кстати, российско-турецкие отношения на самом деле не так потеплели, как кажется. Турция будет стараться усиливать свои позиции на Южном Кавказе так же, как и на ближневосточном направлении.
Впрочем, все это не исключает сотрудничество Москвы и Анкары там, где интересы двух государств совпадают, продолжает Георгий Купрунидзе. Что касается обещаний турецкой стороны помогать Грузии в ее стремлениях в евроатлантические структуры, политолог не сомневается, что Турции выгоднее, чтобы Грузия была членом НАТО, а не частью российской орбиты, поэтому она будет способствовать Грузии в этом направлении. Турция – весомый член Североатлантического альянса, а с учетом ближневосточного кризиса ее роль и значимость повышается. Исходя из этого, по мнению Георгия Купрунидзе, Запад в какой-то степени будет закрывать глаза на политические репрессии и гонения оппонентов Турции. Если, конечно, президент Эрдоган не решится на большее, к примеру, не восстановит смертную казнь или не объявит Турцию исламской республикой. Но это уже из области фантастики, добавляет Георгий Купрунидзе. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Уже второй месяц Южная Осетия ждет, когда будет сформировано правительство самопровозглашенной республики. Надежды на то, что это удастся сделать в начале этой недели, уже не оправдались. И теперь эксперты говорят о неделе следующей. Интригу изучала Жанна Тарханова.
Завершается второй месяц президентства Анатолия Бибилова, однако новый кабинет министров по-прежнему не сформирован. Республика в ожидании новых назначений. Отсутствие официальной информации заполняется слухами и предположениями. По мнению моих собеседников, от кадровых назначений Бибилова будет зависеть не только эффективность работы правительства, но и популярность самого президента, поскольку в Южной Осетии ждут от него обновления исполнительной власти. Анатолий Бибилов обещал, что новое правительство будет сформировано из профессионалов, а политические симпатии претендентов на министерские посты не станут преградой в их карьере. Депутат парламента от Единой Осетии, глава комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Инал Джоев говорит, что новый состав правительства Анатолий Бибилов представит на этой неделе.
К нам депутатам обращаются люди, спрашивают, почему не сформировано новое правительство, почему не назначаются новые министры. Я этих людей тоже понимаю, но могу сказать, что единственное значит председателя правительства. Кабинет министров, президент исполняет свои обязанности. Механизм работает. Самое главное, избран председатель правительства. А то, что нет новых лиц, пока что новых назначений, я лично считаю, что у Анатолия Ильича огромные планы насчет сельского хозяйства, на что-то экономики и социальной сфере. И я думаю, что он перед кандидатами в министры, он поставил конкретные идеи. Время для ответа остальные и не ставятся.
На фоне сохраняющейся неопределенности с кабинетом министров растет влияние председателя КГБ Виктора Шаргаева. Накануне он выступил с громкими заявлениями. КГБ возбудил уголовные дела в отношении исполняющего обязанности министра здравоохранения Южной Осетии Григория Кулиджанова и его заместителя Ахсара Засеева по статье «Халатность». По версии следствия, закупка медикаментов проводится с нарушениями, а Минздрав завышал закупочные цены на медикаменты. Также КГБ продолжает следственные действия в отношении руководства Минсельхоза, и выявлены новые нарушения финансовой деятельности ведомства, что, возможно, станет основанием для обвинения в мошенничестве главы Министерства сельского хозяйства Виталия Плеева и бывшего главы подведомственного предприятия Александра Джоева. Продолжаются проверки и в государственном унитарном предприятии «Юго-Сетнефтепродукт», являющийся централизованным поставщиком горюче-смазочных материалов в Южную Осетию, и который, по словам Шаргаева, вместо бензина Роснефти заводил в республику низкопробное топливо. Мои источники считают, что влияние влияние Виктора Шаргаева при президенте Анатолии Бибилове возросло, и тот может стать серым кардиналом. По неофициальной информации, в поле зрения КГБ оказались и сразу несколько чиновников Министерства юстиции. Цитата. «Их подозревают в незаконном освобождении осужденных, совершенных под давлением предыдущих властей». Конец цитаты, и говорит мой собеседник на условиях анонимности. Югоостинский эксперт Ролан Кельхсаев говорит, что не считает процесс формирования правительства медленным.
Речь идет о том, что, скорее всего, это тщательный подбор всей команды, и я думаю, что одним указом, то есть в его команде и среди людей, которые его поддерживали, люди, которые занимались государственным строительством, то есть были в государственной системе, есть много таких людей, которые способны.
Между тем, по неофициальной информации, на пост министра экономики рассматривается бывший глава парламентского комитета по экономике Надя Кокоев. Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии возглавит экс-посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев. Олег Силкаев, помощник председателя парламента, может, по неофициальной информации, занять должность главы администрации Цхинвала. Также сохраняется интрига вокруг кресла спикера парламента. По неофициальной информации, новым председателем парламента может стать депутат от парламентского большинства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Виктор Шаргаев, который, как полагают наблюдатели, в ранге председателя КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, может стать и новым серым кардиналом во власти, провел пресс-конференцию. Он обозначил свои позиции по сектам, терроризму, НПО и коррупции. Не очень открытое для СМИ ведомство стало вдруг основным источником новостей в Южной Осетии, а его председатель – персоной узнаваемой и медийной. Председателя КГБ выслушала Ирина Келихсаева.
Комитет госбезопасности республики в последнее время стал главным ньюсмейкером государства. Почти каждую неделю на официальных сайтах и информационных ресурсах появляются сообщения о возбуждении уголовных дел, проведении следственных мероприятий, задержаниях. За месяц после инаугурации вновь избранного президента Анатолия Бибилова под прицел ведомства попали ряд высокопоставленных чиновников. Вопреки ожиданиям, не Анатолий Бибилов, а именно Виктор Шаргаев занял информационное пространство югоостинских СМИ, оставаясь в центре внимания и рапортуя об очередной успехах комитета. Виктора Алексеевича уже в шутку называют вторым президентом, потому как, в отличие от официально избранного, он демонстрирует небывалую активность в желании разрушить старый мир и построить новый. Последняя пресс-конференция с его участием должна была разъяснить, каким его видит глава комитета госбезопасности. Он проявил обеспокоенность по поводу духовности граждан, который может быть нанесен ущерб деструктивными религиозными организациями. Поэтому считает, что появление в Южной Осетии религиозных сект недопустимо. Рекомендовал и дальше не давать им официальной регистрации. При этом, что делать с тысячами их приверженцев на территории государства, не уточнил. Зато посоветовал укреплять православие и создавать условия для наших священников и нашей церкви. Перейдя от духовного к земному, он высказал мнение, что НПО Южной Осетии, выезжая за пределы республики, должны озвучивать и отстаивать позицию того государства, которое они представляют, а не продаваться за деньги. Мало того, каждый уважающий себя НПОшник должен поставить в известность Министерство иностранных дел, подготовить патриотичный доклад, а не просто осваивать зеленые рубли. «Выезжать должны патриоты своей страны, а не продажные люди», заключил Шаргаев. Сколько НПОшников осталось после развернутой против неправительственных организаций кампании, в том числе с участием его ведомства? Кого он видит патриотами и эмиссарами интересов своего государства на международных площадках? И кто и как продается за зеленые рубли, по-прежнему, во всяком случае, исходя из публикаций в местных СМИ, информация закрытая. Не перестают проявлять интересы к республике спецслужбы иностранных государств, в особенности Грузии, продолжил Виктор Шаргаев. И поэтому здесь есть предатели, люди, которые работают против Южной Осетии. Интерес у СМИ вызывали последние задержания и аресты антикоррупционной направленности. Дабы развеять все сомнения и домыслы, руководитель КГБ подчеркнул, что Комитет госбезопасности не возбуждает уголовные дела до тех пор, пока не уверен в виновности того или иного лица. А все дела, которые возбуждены по линии экономической безопасности, однозначно будут доведены до суда. Возбуждение уголовных дел Комитетом госбезопасности действительно стало самой обсуждаемой темой в югоостинском обществе, хотя вызывает немало вопросов к ведомству. Самые распространенные из них – почему внимание КГБ привлекли именно персоны чиновников от Минздрава, сельского хозяйства, Югосетнефтепродукта? Почему молчит и никак не комментирует это местная прокуратура? Еще одно почему. Из 4 подозреваемых чиновников, дело которых, как говорит Шаргаев, будет доведено до суда, 3 находятся под подпиской о невыезде и лишь 1 находится под стражей. И самые популярные в народе почему? Почему такое же рвение Комитет госбезопасности не проявляет в отношении дел, связанных с хищением средств на восстановление республики после 2008 года, когда были расхищены миллиарды российских рублей? Озвучил Виктор Шаргаев и количество абитуриентов, которые были отправлены на обучение в Академию ФСБ России за 12 лет – 95. Из них 42 офицера уже трудоустроены, а желающих получить такой диплом молодежи не уменьшается. То есть людей, как сказал Виктор Алексеевич, желающих служить не за деньги, а за идею, готовых служить Отечеству бескорыстно, только прибывает. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В Абхазии продолжается обсуждение соглашения об информационно-координационном центре органов внутренних дел России и самопровозглашенной республики. Многие люди не понимают, зачем нужен этот наднациональный орган. Мнение сухумцев узнавала наш корреспондент Анаит Гагарян.
На прошлой неделе было подписано соглашение о создании информационно-координационного центра органа внутренних дел России и Абхазии. Вы понимаете, зачем нужен этот центр?
Это связано с распространением наркотиков в стране. И для того, чтобы этого не было, у нас было здоровое общество, здоровая молодежь. Вот для этого это создано, чтобы через границу не проникало ничего к нам сюда. Людмила Ивановна.
Взаимодействие между МВД России и МВД Абхазии в целом улучшит криминогенную обстановку, потому что сейчас мы видим, что она находится в очень плохом состоянии, потому что очень много проблем, грабежи, убийства и так далее. Я думаю, что опасения общества по этому поводу, они немного преувеличены, потому что это будет всего 20 человек в составе данного ЭКЦ, и поэтому, мне кажется, не стоит так этого бояться. Акзамет.
Нет, как и большинство людей не понимают, для чего он здесь нужен. Учитывая совершенно низкую правоприменительную практику в России, отсутствие нормальной милиции и судов, что они нам могут помочь чем-то, никто не знает. К тому же у них будет статус, как у дипломатических сотрудников, что тоже непонятно. То есть он может, условно говоря, ворваться кому-то в дом, что-то сделать, и его можно только депортировать.
КЦ, наверное, все же нужен. О совместной координированной деятельности, об обмене определенной информации. Договор нужен об ИКЦ, но с определенными, на мой взгляд, поправками. В договоре, в статье 11, говорится то, что по взаимному согласию сторон в настоящее соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являются его неотъемлемой частью. На мой взгляд, в 11 пункт можно было бы добавить то, что дополнительные изменения могут вноситься только с разрешения парламента Республики Абхазия. Алхаз.
Нет, я пока что ничего не понимаю, потому что я не читал этот договор и не знаком с текстом этого договора. Алан.
Слышала, но я не могу понять, для чего он нужен. Наверное, удобнее работать будет совместно на границе.
Ну, я, например, считаю, что этот центр – правильное решение. Это для укрепления органов внутренних дел, для борьбы с преступностью, с наркоманией. Россия нам и так помогает, а тут конкретно она, значит, укрепляет наши органы внутренних дел. Курамадлиба.
Не знаю.
Вы не интересовались, не слышали?
Не, я не смотрел в передачу.
А вообще знаете, что планировали создать?
Ну, да, надо создать порядок, чтобы было плохо.
С опозданием они подписали. 10 человек приезжает, 10 наших с ними будет работать. А кто будет возглавлять 20 человеком? Даже наш местный. А какие зарплаты они будут получать? Чего-то мы боимся. Вот они вот, они вот. А кто охраняет нас? Не боимся. А вот 10 человек приехал, мы боимся. Они будут помогать, наших будут учить, как обращаться с этими лабораториями, с этими анализами, с этими доказательствами. Леонид Басянович Ардзинба.
Я понимаю, что нужно взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации и максимально плотно. Я за это. Но вот создание на территории Абхазии наднационального органа, не подчиняющегося министру внутренней, абхазской советской власти, я не понимаю. Потом, если это уже сотрудники милиции, у нас давние традиции есть совместной работы с российскими всевозможными службами, они наделяются уже своим иммунитетом того же сотрудника милиции. Это достаточно высокий иммунитет. Зачем еще туда какой-то другой? Смысла не вижу. Я вот, честно говоря, не знаю, чем поможет Абхазии этот недавно созданный орган. Россия наш друг, партнер стратегический, но не вижу смысла в создании наднационального органа. Александр.
Это соглашение своевременное и очень нужное, потому что, не секрет, это национальная трагедия, когда основной генофонд нации гибнет из-за что? Из-за наркотиков. Это очень серьезная проблема. Не только в Абхазии, вообще наркомания захлестнула многие страны. Надо какие-то неординарные меры принимать. Виктор Коскир.
Слушала, а так не читала.
Ну вот да. Из того, что вы слушали, вы поняли, для чего нужен этот центр?
И для улучшения жизни, наверное, людей. Лейла.
Анна Игнубарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, пися, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинской прессы, которую для вас подготовил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
В ближайшем будущем Грузии грозит дефицит лесных ресурсов, пишет газета «Резонанси». Причина тому – долгосрочные лицензии на добычу ресурсов, выданные иностранным компаниям, утверждает респондент издания, член Экологической академии Грузии профессор Тэмур Векуа.
Известно, что абсолютное большинство лицензий на использование природных ресурсов и лесов выдано иностранцам. То есть те небольшие запасы, которые у нас имелись, мы отдали иностранцам. Мы радуемся инвестициям, в то время как какая-нибудь компания вкладывает 5 миллионов долларов, получает прибыль в 25 миллионов, а вреда нашей природе наносит на 50. Естественно, иностранные инвесторы вывозят из Грузии лес. Мы не получаем никакой выгоды от этого. Мы должны создавать продукцию, экспортировать ее, а не продавать сырье. Это удел отсталых стран.
Природные ресурсы могут приносить стране прибыль, если их использовать внутри страны или продавать их самим, утверждает Тэмур Векуа. Между тем, большинство подобных лицензий иностранным компаниям выдают на 15-25 лет, говорит он. Если подобная тенденция в Грузии продолжится, то в стране начнутся политические волнения. Стоит ожидать и серьезного бунта населения, утверждает респондент издания. Запрет на регистрацию автомобилей с правым рулем в Грузии свел до минимума процесс реализации в стране таких машин, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Еще в 2016 году импорт таких транспортных средств в Грузию превышал 40% от всех ввозимых в страну автомобилей. Сегодня же это нововведение привело к довольно серьезным последствиям, сказал в интервью агентству один из автодилеров.
Японские машины с правым рулем по своему качеству намного лучше американских, поэтому в Грузии их так хорошо раскупали. Что происходит сегодня? На местном рынке значительно выросло количество продаваемых американских автомобилей, но в 50% документов написано, что это джанг, то есть лом. Мы, грузины, стали сборщиками металлолома. Завозим транспорт, который должны утилизировать, а затем разъезжаем на нем.
Запрет на регистрацию автомобилей с правым рулем нанес очень большой ущерб грузинским автодилерам, утверждают многие из них, пишет Business Press News. Некоторым даже пришлось оставить в терминале порта Поти завезенные из Японии машины. 6 грузинских телеканалов планируют ввести оплату за передачу их сигнала операторам кабельного телевидения, пишет газета «Резонанси». Рустави-2, Маэстро, GDS и Меди, Марау и Камеди-канал уже передали созданной в прошлом месяце компании GMR право на ретрансляцию их сигнала. Руководит ею генеральный директор телекомпании «Маэстро» Зураб Накеури, который так пояснил позицию руководств телевидений.
Общий рейтинг грузинских каналов достигает 90%. Кабельные операторы платят деньги иностранным каналам, а грузинским каналам ничего. Естественно, это несправедливо и не соответствует рыночным принципам.
Категорически против этого решения выступают операторы кабельного телевидения. В интервью изданию исполнительный директор объединения кабельного телевидения Теона Беруашвили заявила:
«Ни в одной стране мира кабельные телеканалы не платят за трансляцию общего вещателя. Это противоречит принципу must carry, который действует с 2012 года и предусматривает обязательную трансляцию контента национальных вещателей в кабельных сетях. Мы не признаем и не будем выполнять поступившее требование. Как бы ни развивались правовые отношения между вещательными компаниями и компанией TMR, мы категорически не согласны с вводом оплаты за транзит сигнала упомянутых телекомпаний».
Если их позиция не изменится, то операторы кабельного телевидения примут совместное решение о подключении каналов, продолжила Беруашвили. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале уже 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В Главной прокуратуре Грузии заинтересовались обнародованным оппозиционной партией «Гражданская платформа Новая Грузия» исследованием, в котором говорится о возможной коррупционной схеме в мэрии Тбилиси. В связи с этим сегодня в прокуратуру пригласили представительницу партии Тиону Челидзе. Дело касается результата мониторинга, проведенного группой, работающего по социальным вопросам. Итоги расследования в начале мая представил лидер партии Георгий Вашадзе. Согласно этим данным, должностные лица мэрии присваивают крупные суммы, предназначенные для питания неимущих в 63 бесплатных столовых столицы. По результатам исследования высокопоставленные лица мэрии и Сакрибула за счет бесплатных столовых ежегодно присваивают около 8-10 миллионов лари. В исследовании отмечено, что на сегодняшний день бесплатными столовыми в Тбилиси пользуются свыше 39 тысяч человек. Еще порядка 7 тысяч стоят в очереди. Оппозиционеры утверждают, что для этих людей создаются искусственные барьеры, в результате чего они не могут ежедневно пользоваться сервисом. Между тем, в мэрии обвинения оппозиции назвали популизмом и клеветой. По заявлению первого вице-премьера, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили, не проводилось никакой встречи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Лишь было сделано совместное протокольное фото, передает Грузия Онлайн. Об этом грузинский министр сказал журналистам, комментируя вопрос по поводу фотографии, сделанной в Турции на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества. Фотография, на которой Кумсишвили и Медведев стоят рядом друг с другом, вызвала недовольство определенной части грузинской общественности. Дмитрий Медведев был президентом России в 2008 году, когда Россия осуществила военное вторжение в Грузию. Две грузинские автозаправочные станции попали в десятку мирового рейтинга, опубликовано Quartis Magazine по результатам исследования Design Courier. Станции оценивались по нескольким критериям, в большей степени по их дизайну, инновациям, а также по тому, как они сочетаются с окружающими зданиями, передает Бизнес Грузия. В топ-10 рейтинга попал батумский Макдональдс, на внешней территории которого размещена бензозаправочная станция. Здание было построено в 2013 году. Еще одной АЗС, попавшей в этот рейтинг, является часть мультифункционального комплекса «Гори». Бензозаправочный пункт полностью вписывается в архитектуру этого комплекса. Самой красивой АЗС назван финский комплекс на шоссе Греции и Финляндии, который состоит из нескольких зон. В его составе ресторан, продовольственный магазин, гостиница и сауна.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня мэрия Тбилиси объявила о завершении борьбы с уличными торговцами. По словам заместителя градоначальника Гиги Николиишвили, все подходы к станции метрополитена очищены от незаконных торговых ларьков, а службы благоустройства города завершили дезинфекцию территории. Эти действия городских властей вызвали негативную реакцию со стороны уличных торговцев, некоторые из них отказываются переходить в благоустроенные рынки. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
С момента обретения независимости страны власти с переменным успехом боролись за упразднение уличной торговли. Периодически, с приближением тех или иных выборов, их сгоняли с насиженных мест, а после выборов все возвращалось в привычное русло. На импровизированных ярмарках вблизи станции метро и в подземных переходах можно было приобрести все – от рыболовных крючков до нижнего белья. Однако объектом особой критики горожан была ситуация с продуктами питания, которые продавались в антисанитарных условиях с нарушением всех правил хранения. Очередной этап борьбы с уличной торговлей начался 19 марта с территории метро Марджанишвили и завершился сегодня зачисткой территории вблизи станции метро Дидюбе. По словам заместителя мэра Гиги Николиишвили, несмотря на неоднократные предупреждения городских властей и депутатов, уличные торговцы так и не прекратили свое дело.
Мы провели мероприятие в двух местах. Кроме станции метро Дидюбе, от незаконных металлических сооружений очищена территория переходного моста вблизи железнодорожного вокзала. С руководством близлежащих рынков достигнуто соглашение о временном освобождении 160 уличных торговцев от уплаты налога на полгода. Им предлагают те же условия, что и другим торговцам рынка. С сегодняшнего дня проблема с уличными торговцами решена. Мы переходим в режим мониторинга этих территорий.
От предложения мэрии категорически отказывается большинство торговцев. По словам Ирины Чаладзе, она 12 лет содержит семью благодаря тому, что торгует на улице, и с сегодняшнего дня остается без средств к существованию. Если она и согласится работать на открытом рынке, то через полгода ей все равно придется платить налоги, а ей это будет не под силу.
Я тут торговала всякой мелочью, мужским нижним бельем и никогда не жаловалась на покупателей. Мой товар покупали неимущие граждане, так как из-за отсутствия налогов я продавала очень дешево. А сейчас мне предлагают перейти на крытый рынок, где я не смогу продать ничего. Я пробовала там работать, но из-за высоких налогов вернулась на улицу. Мы требуем, чтобы нас оставили здесь. Пусть благоустроят территорию, чтобы мы смогли содержать семьи.
Говорит Ирина Чаладзе. Лейла Кокутия торговала вблизи станции метро 4 года. По ее словам, дневной доход колебался между 15 и 20 лари.
Не должны власти с нами так поступать. Не с того они начали. Нам тоже не нравится стоять в дождь и снег до 12 часов ночи. Но приходится, нужда заставляет. Пусть обеспечат нас работой, мы сами уйдем. Наивно думать, что мы будем торговать на рынке, мы туда не пойдем.
По словам Лаши Чхартишвили, представителя МПО «Институт демократии», демонтаж торговых точек ведется без глубинного изучения вопроса. Он требует узаконить права и обязанности торговцев и только после этого наводить порядок.
В 2014 году я внес в парламент законопроект об уличной торговле, но депутаты проигнорировали попытку придать этому виду торговли цивилизованное лицо. Подобная практика апробирована в большинстве государств, включая США. Уличных торговцев, торгующих мелочами, можно распределить на свободных от движения местах, что, в свою очередь, приведет к понижению цен. Чем больше мелких торговцев, тем выше конкуренция и ниже цен.
С этим доводом согласен прохожий Мевлут Неберидзе, который был удивлен резким скачком цен после сворачивания торговли около метро Дидюбе.
Вчера я купил огурцы за 90 тетри, а сегодня, после того, как торговцев прогнали, уже за 2 лари. Да, стало чисто и опрятно, но с моей пенсии 180 лари уличные торговцы служили мне подмогой. Что мне делать? Цены удвоились. Нельзя было этого допускать.
По информации мэрии, в масштабах города регистрировано около 3500 уличных торговцев. После демонтажа конструкции 800 из них уже переместились на крытые рынки. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Москве и трех республиках Северного Кавказа, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Кабардино-Балкарии прошли памятные мероприятия, посвященные окончанию русско-кавказской войны. По отзывам представителей черкесских общественных организаций, различные органы российской власти продемонстрировали разное отношение к прошедшим мероприятиям. Своими впечатлениями о том, как государство пыталось толковать и контролировать историю, делится Мурат Гукемухов.
21 мая в учебниках истории значится как день окончания Кавказской войны, которая длилась 48 лет, с 1817 по 864 год. Черкесские общественники считают этот день также окончанием русско-черкесской войны, которая длилась 100 лет. Началом войны они считают 1763 год, когда Россия вторглась в Кабарду и построила крепость Моздок. То есть общественники и войну назвали, и памятную дату назначили, и стали ее отмечать без участия государства. Не было на этот счет никаких указов, распоряжений и тому подобное. Видимо, поэтому и такое неоднозначное, неодинаковое отношение государственных органов к подобным мероприятиям, говорит черкесский общественник Аслан Бишбаев. Что он был одним из организаторов памятных мероприятий в Нальчике.
Я бы не сказал, что были хоть какие-то препятствия, хоть в чем-то. Наоборот, в этом году даже по всем вопросам, по всем пунктам шли навстречу, оказывали всяческую поддержку. С другой стороны, опять же, да, огромное количество солдат, которые оцепляли все проезды, все выезды там и прочее, это, наверное, все-таки негативно воздействует как-то на людей. Я не знаю, может быть, я отношусь немного предвзято. Возможно, это сделано из благих целей для максимальной безопасности и прочее, но все-таки заставляет нервничать.
Не обошлось и без неприятностей. Траурные ленточки, которые в эти дни раздают участникам мероприятий, заказывали в московской типографии. Их разделили на три части и отправили тремя рейсовыми автобусами из Москвы в республики, где проводились памятные мероприятия, в Кабардино-Балкарию, Адыгею и Карачаево-Черкесию. То ли от того, что московские силовики поздно спохватились, то ли еще по какой-то причине, но последнюю партию, которая шла в Карачаево-Черкесию, не перехватили по дороге и изъяли, говорит Аслан Бишто.
Возле станицы Кущевской автобус остановили сотрудники правоохранительных органов и целенаправленно начали проверять багаж в поисках именно вот этой партии лент. Все это время, пока проводились мероприятия, автобус вынужден был стоять. Водителю задавали вопросы, около 5-6 часов его держали. В очередной раз были арестованы траурные ленты. Третий раз уже эти ленты проходят лингвистическую экспертизу. Каждый раз экспертиза приносит результат, что не содержит она экстремизма. Но с упорством, достойным куда лучшего применения, эти ленты продолжают изыматься, арестовываться. Я не знаю, для чего это делается.
Вот такая ситуация. Ни запрета, ни одобрения. Вроде бы и укоры не звучат, но и без проблем не обходится. По мнению российского политолога Алексея Малышенко, однозначного отношения не сформировано, потому что национальная политика в российском государстве окончательно не сформулирована. Оттого и противоречиво. Это объективная проблема, говорит Алексей Малышенко. Российское государство еще очень молодое. Повторять политику Советского Союза Кремль не собирается. Он хочет что-то новое, свое. Но при этом надо понимать, что национальная политика формируется поколениями, говорит Алексей Малышенко.
На это нужно время, на это нужен опыт, а он всегда дается очень дорого. И нужны профессионалы, которых, к сожалению, у нас на сегодняшний день не так много. И с одной стороны, мы по-прежнему ориентируемся на дружбу народов, говорим, что Россия многонациональное и поликонфессиональное государство, федерация, что действительно есть на самом деле, но вот как сгладить шероховатости, как достигнуть взаимопонимания между народами. Потому что, давайте признавать, есть этнонациональные интересы. В каждой Кавказской республике, в республиках Поволжья, Бурятии и так далее. Это очень тонкая материя. А вся наша государственная политика, она держится на принципы контроля и запрета. Все то, что не укладывается в общую идеологию, не укладывается это очень много. От Навального до межэтнических трений. Все это каким-то образом надо или замалчивать, или подавлять. Вот это, по-моему, самая главная проблема. Я думаю, что когда-нибудь она будет решена.
А в отсутствии внятной, сформулированной национальной политики, говорит Алексей Малышенко, действуют установки. А сейчас установка такая, что самое главное – это не общество, а государство. Где бы и когда оно ни было – на землях Российской империи, Советского Союза или Российской Федерации – государство всегда право. В этом главная установка, говорит Алексей Малышенко.
Сейчас установка такая, что нельзя реинтерпретировать историю помимо официальной доктрины. Если мы начинаем находить какие-то недостатки, пусть то в Российской империи, пусть то в Советском Союзе, этого следует избегать, а еще лучше запрещать. И мы знаем массу высказываний и депутатов, и разного рода политиков, которые говорят, что нельзя переписывать историю. А попросту они не хотят правды. Потому что те ошибки и те преступления, которые совершало государство, будь то до 17-го года, будь то после 17-го года, и будь то после 91-го года, это все ложится на сегодняшнее время. Как государство может ошибаться? Нет. История должна быть гладкой и чистой. И все, что не укладывается в эту гладкость, все, что требует правдивого, болезненного и для государства, и для народов истолкования, все это не нравится. Запретить все нельзя, контролировать все нельзя, но можно морщиться и каким-то образом намекать, что, ребята, лучше бы этого не делать.
Это был российский политолог Алексей Малышенко. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Сухуми 18 мая прошла «Ночь в музее», организованная Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия. В этом году в акции приняли участие 4 музея и Дом детского творчества «Айнар», которые на протяжении всего вечера и ночи проводили экскурсии, выставки и поэтические чтения для своих гостей. С подробностями наш корреспондент Дарья Пабба.
Международная акция «Ночь в музее» была впервые проведена в 1999 году во Франции, и сегодня в ней принимают участие десятки стран по всему миру. Эта акция, которая раз в году открывает двери музеев для посетителей после захода солнца, ставит перед собой задачу максимально раскрыть возможности музейных институций и привлечь как можно больше посетителей, потому что вход в музеи в эту ночь во многих странах является бесплатным. Абхазия присоединилась к акции 3 года назад. Тогда в ней принял участие всего 1 музей. Сегодня их уже 4. Это Абхазский государственный музей, музей боевой славы имени Владислава Артинба, литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия и музей истории зарубежных абхазов имени Амара Бейго. Абхазский государственный музей провел интерактивные игры для детей и специально для этой акции сделал 2 тематические выставки. Марки Абхазии, на которые были выставлены выпущенные в Абхазии марки с изображением потомков махаджиров, и природа Абхазии глазами художников, показавшая картины местных живописцев 20-30-х годов прошлого столетия. Заведующая отделом естественной истории музея Таисия Алания рассказала о том, что значит «Ночь в музее» для тех людей, которые создают эту акцию.
3-й год мы отмечаем «Ночь в музее», но уже вошли во вкус, уже понимаем особый интерес, уже люди знают, что это такое, и ждут этого праздника. Люди действительно идут на протяжении достаточно долгого времени. И в прошлом году, где-то в начале 12-го только закончился поток. 1-й год вообще за полночь народ был. Лично меня это заставляет немножко выйти за рамки обыденной жизни, заставляет немножко встряхнуться, а потом очень интересно работать тогда, когда работает весь коллектив. Мы это делаем с удовольствием. Потом приходит сразу такая большая аудитория зрительская, с которой мы тоже общаемся. Это очень здорово. Люди имеют возможность и посмотреть, и оценить нашу работу. А это важно, такой стимулирующий фактор.
Посмотреть фотовыставку по мотивам произведения Баграта Шинкуба и послушать выступления местных ученых на круглом столе на тему махаджирства можно было в Музее истории зарубежных абхазов. О своих впечатлениях рассказала посетительница «Ночи в музее» Ольга Джонуа.
«Ночь в музее» в этом году была насыщенная, разнообразная и интересная. Мне удалось попасть в 3 музея из 4. Очень приятно, что было много детей и молодежи. Особенно запомнилась программа «Музея боевой славы», где для посетителей играл военный военный оркестр и танцевали вальс. Интересной была также программа музея Гуля, где проходили литературные чтения.
Программа литературно-мемориального музея Дмитрия Гуля оказалась самой насыщенной. Здесь не только читали свои стихи молодые поэты, но и пели песни абхазские барды, проводили экскурсии для всех желающих и устраивали пародийные выступления актеры из местных театров. Приятным дополнением к акции было то, что все музеи, принявшие в ней участие, находятся в шаговой доступности. Поэтому, несмотря на дождь, люди с удовольствием перемещались от одного музея к другому. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
В Тбилиси проходит выставка, посвященная 120-летнему юбилею Зиги Валишевского. Художник польского происхождения провел детство и юность в грузинской столице. Наибольший расцвет его творчества приходится на период, когда в Тифлисе было активным в искусстве движение футуристов, рассказывает Анастасия Славинская.
В 12 лет Зига написал копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Профессионалы еще тогда удивились мастерству маленького мальчика, точности, с которой он отразил на полотне библейский сюжет. Зига вырос, увлекся футуризмом и начал искать свое искусство, новые формы, художественный язык, повествования, объекты и вещи, о которых считал нужным говорить. В основном это лаконичные, написанные как будто в одно касание графические работы – карандашом, гуашью и тушью. Например, Ереванская площадь, площадь Свободы сегодня. За спиной усатого часового нынешнее здание Сакрабуло с часами и башней, как оно выглядит по сей день, написанными легко и как будто немного сумбурно, но оттого очень живо и характерно. Зига почти к каждой графической работе делает небольшие приписки, отчего, рассматривая их в экспозиции, кажется, что листаешь личный дневник художника. Поэты «Голубые роги» Паоло Яшвили и Табидзе в пьяном виде написал на одной из них Зига. В этом шарже Яшвили настроен явно воинственно. Левая рука сжата в кулак и поднята над головой. Рассерженного поэта-символиста, кажется, пытается успокоить Тициан Табидзе. Рисунок настолько наполнен смыслом, что нужно только чуть-чуть фантазии, чтобы увидеть за ним другие картинки из жизни. Как футуристы собираются вечерами, громко спорят о судьбе искусства, пьют, может быть, красное вино, а потом до утра гуляют по узким улочкам старого Тифлиса. Куратор этой выставки Нино Хундад говорит, что Зига был очень веселым, остроумным, жизнерадостным человеком и самобытным художником, который без труда органично влился в круг тифлисских футуристов.
Он очень любил и хорошо знал историю искусства. При этом, будучи наполненный этими знаниями, он сам был совершенно необычным, не похожим на других. Он фантастически интерпретировал работы больших художников, делая это с большим юмором. Зига Валишевский был интересным, прогрессивным мыслителем. Оформлял литературные сборники футуристов, делал плакаты.
О Зиге Валишевском широкая общественность в Грузии знает не так много, говорит куратор. Он родился в Петербурге, детство и юность провел в Грузии. В 1921 году начал учебу в Краковской академии изящных искусств, а позже в течение нескольких лет жил и работал в Париже. Вместе с авангардистом Кириллом Зданевичем, его хорошим другом, Зига принимал участие в Первой мировой войне. Оттуда он привез не только фронтовые зарисовки, но и болезнь Бергера, от которой в конечном итоге и скончался, не дожив до 40. Незадолго до смерти Зиге ампутировали обе ноги, однако художник не переставал работать, более того, даже женился на оперной певице, рассказывает Нина Хундадзе. То, что сейчас выставляется в музее имени Шалвы Амиранашвили, это работы, которые Зига Валишевский создал в Тбилиси. На фоне миниатюрных графических картин особенно выделяется женский портрет. Огромное живописное полотно, главная героиня которого пристально наблюдает за тобой, в каком углу выставочного зала ты бы ни оказался. Еще буквально пара работ в цвете, все остальные графические. О них рассуждает куратор выставок Национального музея Грузии Лела Цицуашвили.
Это утонченный мастер графики. У него своя неповторимая манера и большая чувствительность. Присмотритесь, и вы увидите, с какой тщательностью он создает облики, шаржи, карикатуры, работы на которых он изображает известных людей, различные эпохи. Все это демонстрирует его глубокий взгляд взгляд, в какой-то степени попытку переосмысления исторического прошлого. С какой точностью он оживляет эпоху в этих миниатюрных работах? Посредством самых небольших деталей он создает настроение.
Говорит Цицуашвили. Экспозиция в музее имени Шалвы Амиранашвили продлится до 11 июня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Вновь абхазская тема. В эту пятницу в финале детского конкурса «Ты супер» в Кремле примет участие Валерия Адлейба из Ачамчиры. Для жителей Абхазии ее участие – это и возможность самоутверждения самопровозглашенной республики на международной арене. Вот почему, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, за успехами девочки на ее родине так пристально и с восхищением следят.
В пятницу 26 мая на самой престижной концертной площадке России в Московском Кремлевском дворце состоится финал международного детского вокального конкурса телеканала НТВ «Ты супер», в котором примет участие и 12-летняя школьница из города Ачамчира Валерия Адлейба. А в субботу вечером видеозапись этого финала 2,5 часа будет транслироваться на НТВ. Из 92 участников отборочного тура проекта до финала дошли только 10 юных вокалистов. «Ты супер» – музыкальный проект, в котором принимают участие дети из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии, оставшиеся без попечения родителей. А это тоже воздействует на эмоции телезрителей. Как отмечаются организаторами проекта «Ты супер», благодаря НТВ, агентству «Спутник» и Министерству образования и науки Российской Федерации, дети с непростой судьбой смогли показать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами. Что касается Валерии Адлейба, то у нее оба родители живы, но после несчастья, которое постигло ее семью, пожар уничтожил их дом, в огне погиб дедушка Леры, им пришлось отдать ее с братом в Ачамчирскую школу-интернат, потому что на новый дом денег пока нет. В отличие от многих своих знакомых, я не являюсь любителем этих конкурсов и почти не смотрел передачи проекта «Ты супер», которые идут на НТВ всю весну. Поэтому, может, шумиха в интернет-сообществе вокруг выступления Леры, благодаря, помимо прочего, раскрутке ее имени мультимедийным порталом «Спутник Абхазия», у меня в какой-то момент стало вызывать некоторое недоумение. Да, голос неординарный, мощный. Помню восхищенную мимику члена жюри Стаса Пьехи после одной из взятых ею нот. Но стоит ли превращать ребенка чуть ли не в национального героя? Кстати, многие в мире, знаю, являются противниками подобных мега-конкурсов, видя в них вред для неокрепшей детской психики. Однако, читая бесконечные интернет-восторги, я находил, помимо прочего, и такое им объяснение. Слишком много у нас, и не только у нас, в соцсетях и на интернет-форумах, перепалок и критики всего и вся. И вот, когда появляется такой лучик света, такой предмет гордости, многие находят здесь некую отдушину. А вчера я пошел в редакцию «Спутник Абхазия» на видеомост «Москва-Минск-Сухум-Симферополь» в преддверии финала. В студии в Москве, помимо финалистов конкурса и журналистов, выступали ведущие шоу «Ты супер» Вадим Токменев, члены жюри Виктор Дробыш, Ёлка, Стас Пьеха, Маргарита Суханкина. Победители шоу смогут принять участие в престижных вокальных международных конкурсах. Кроме того, все финалисты, и не только, сыграют в созданном специально для них детском мюзикле «Республика Шкит», а осенью канал затевает новый проект, где дети будут соревноваться в танцах. Поделился планами генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Когда очередь дошла до Сухума, ведущая Милана Возба предоставила слово отцу Валерии Ахри Адлейба, ее педагогу по вокалу Лиане Цвижба. Когда журналисты стали задавать вопросы, на персональный вопрос ей, прозвучавший из Сухума, о том, что участие в конкурсе изменило в ее жизни, Валерия Адриба ответила:
На самом деле, с того момента, как я попала на этот проект, моя жизнь очень изменилась, когда я увидела, что тут все так классно. Мне очень захотелось в дальнейшем стать певицей.
А можете не разрешить мне стать певицей? А у меня вопрос ответ на субботу. Скажите, пожалуйста, вы финал будете в кинотеатрах смотреть, так как это было на предыдущих шоу?
Будем, будем.
Всей страной, всем условиям.
Валерий Адлиба выступит в финале шоу в Кремле 26 мая вместе с российским композитором Игорем Крутым. Впервые выступить перед 6000-ным зрительным залом конкурсантам также помогут друзья проекта Сосо Павлиашвили, Константин Меладзе, Вера Брежнева, Анна Веске, певица Слава, Тамара Гверцители, Роза Рымбаева, Бурановские бабушки, Валерия, Зара. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.